Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою бородавку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения. Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно. «Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду». «Пожилой господин абсолютно прав», — немедленно возразил Изя и захихикал. «Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям. Однако согласитесь, пан Ступальский, вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного проступка, за который стоило меня сюда отправить. Я даже не прелюбодействовал. До такой степени я был глуп».
«Пан Кацман», — заявил старик,
«я вполне допускаю, что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке».
«Возможно, возможно», — легко согласился Изя.
«Судя по твоему виду», — обратился он к Андрею, «ты побывал в красном здании. Ну и как тебе там?» И вот тут Андрей окончательно пришел в себя. Словно лопнула и растаяла эта липкая, полупрозрачная пленка кошмара. Утихла боль в голове. Теперь он резко и ясно различал все вокруг себя. И главная улица перестала быть мглистой и туманной. И полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки.
«Господи!» — подумал Андрей почти с ужасом. «Что я здесь делаю? Я ведь следователь. Время ведь уходит. А я занимаюсь здесь болтовнёй с этим психом. А ведь здесь Кацман».
«Кацман? Он-то как здесь оказался?» «Откуда ты знаешь, где я был?» — спросил он отрывисто.
«Нетрудно догадаться», — сказал Изя, хихикая. «Ты бы посмотрел на себя в зеркало».
«Я тебя серьезно спрашиваю», — сказал Андрей, повышая голос. Старик вдруг поднялся.
«Спокойной ночи, панове», — произнес он, плавно подвигав котелком над головой.
«Добрых сновидений». Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю. А Изя, щипля бородавку и слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее давясь и кряхтя.
«Ну», — сказал Андрей.
«Какая фигура!» — с восхищением прошипел Изя.
«Ах, какая фигура!»
«Ты дурак, Воронин. Ты, как всегда, ничего не знаешь. Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский. Иуда Ступальский. Он выдал гестапо в Лодзи 248 человек. Дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом скорым и правым. Но он и тут вывернулся. Господа наставники сочли полезным вынуть его из петли и переправить сюда. Для букета». Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности.
«Ты думаешь, он случайно оказался здесь, на скамеечке? Как раз рядом с тобой. Знаешь, на кого он теперь работает?»
«Заткнись», — сказал Андрей, усилием воли раздавив в себе привычное любопытство и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов.
«Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в здании?»
«А я и сам там был», — спокойно сказал Изя.
«Так», — сказал Андрей. «И что же там происходило?»
«Ну, это тебе виднее, что там происходило. Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?»
«А что там происходило с твоей точки?»
«А вот это уж тебя совершенно не касается», — сказала Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку.
«Папку ты взял там?» — спросил Андрей, протягивая руку.
«Нет», — сказал Изя, — «не там».
«Что в ней?»
«Послушай», — сказал Изя, — «какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?»
Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей и сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше.
«А знаешь, что в этой папке?» — сказал Изя.
«Я раскопал старую мэрию, это километрах в 15 отсюда. Копался там весь день. Солнце погасло, темнотище, как у негра в заднице. Никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет 20 нету. Плутал я там, плутал, еле выбрался на главную. Кругом развалины, дикие голоса какие-то орут».
«Так», — сказал Андрей, — «ты что, не знаешь, что в старых развалинах рыться запрещено?»
Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начал понимать.
«Ты что?» — продолжил Андрей.
«Инфекцию в город затащить хочешь?»
«Что-то мне твой тон не нравится», — сказал Изя, криво улыбаясь. «Как-то ты не так со мной разговариваешь».
«А ты мне весь не нравишься», — сказал Андрей. «Ты зачем мне голову забивал, будто красное здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем?»
«Это что, допрос?» — спросил Изя.
«А ты как думаешь?» — сказал Андрей.
«Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя».
«Дай сюда папку», — сказал Андрей.
«А пошел ты нахер», — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел.
Андрей тоже встал. «Поедешь со мной», — сказал он. «И не подумай», — сказал Изя отрывисто. «Предъяви ордер на арест».
Тогда Андрей, леденее от ненависти, не спуская с Изи глаз, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет.
«Идите вперед», — приказал он.
«Идиот», — пробормотал Изя. «Совершенно свихнулся».
«Молчать», — гаркнул Андрей. «Вперед».
Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал. «От стыда же подохнешь», — сказал он через плечо. «Проспишься, от стыда сгоришь».
«Не разговаривать». Они подошли к мотоциклу. Полицейский ловко откинул полог в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета. «Садитесь». Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленные бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улице. Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости. Как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, в попыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. Ладно, разберемся. В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному. А сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет. Было около 4 часов. Самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных, отполированных задами скамьях, подследственные свидетели. Вид у всех был одинаково безнадежный и сонный. Все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом. «Не разговаривать! Не переговариваться!» Из забитых дермантином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило. Захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего. Чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана. Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной, в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своя обычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши. Круглое безволосое лицо спокойно. Он дремал. «Ты что тут делаешь?» — спросил Андрей удивленно. Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись. «Арестован. Жду вызова».
«Как арестован? За что?»
«Саботаж», — сказал Ван тихонько. Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее, один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом.
«Какой саботаж?» — поразился Андрей.
«Уклонение от права на труд». «Статья 112, параграф 6», — деловито пояснил детина с фингалом. «6 месяцев болотной терапии и все дела».
«Помолчите», — сказал ему Андрей.
Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся. Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу и прохрипел миролюбиво. «Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?»
«Не разговаривать!» — грозно заорал издали дежурный. «Кто там к стене прислоняется? А ну, отслонись!»
«Подожди», — сказал Андрей Ивану. «Тебя куда вызвали? Сюда?»
Он указал на дверь 22-й камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет.
«Точно», — прохрипел детина с готовностью. «В 22-ю у нас. Полтора часа уже стенку подпираем».
«Подожди», — снова сказал Андрей Ивану и толкнул дверь.
За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил: «Можно к тебе?» Но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом. Он пыхтел и даже постановал от напряжения. Андрей прикрыл за собой дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточке. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический.
«Чем это ты занимаешься на службе, скотина?» — укоризненно спросил Андрей.
Румер заметно вздрогнул и поднял глаза.
«А, это ты!» — проговорил он с видимым облегчением. «Чего тебе?»
«Это ты так работаешь», — горестно сказал Андрей. «Тебя там люди ждут, а ты...»
«Кто ждет?» — встрепенулся Румер. «Где?»
«Подследственные твои ждут», — сказал Андрей.
«А, ну и что?»
«Ничего», — сказал Андрей со злостью. «Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота». Но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил.
«Кто это тебе в лоб засветил?» — с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю. «Красиво кто-то засветил?»
«Неважно», — сказал Андрей нетерпеливо. «Я к тебе вот зачем. Дело Ван Лихуна у тебя?»
«Ван Лихуна?»
Румер перестал разглядывать гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю.
«А что такое? — осторожно спросил он.
«У тебя или нет? А ты почему спрашиваешь?»
«Потому что он сидит там, перед твоей дверью, и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься».
«Почему это свинством?» — обиделся Румер. «Ты посмотри, титьки какие! Мух! А?»
Андрей брезгливо отстранил фотографию. «Давай сюда дело», — потребовал он.
«Какое дело?»
«Дело Ван Лихуна, давай сюда».
«Да нет у меня такого дела», — сердито сказал Румер.
Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто.
«Где вообще все твои дела?» — спросил Андрей, сдерживаясь. «Тебе-то что?» — сказал Румер агрессивно. «Ты мне не начальник». Андрей решительно сорвал телефонную трубку.
В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога.
«Постой», — сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей. «Ты это куда? Зачем?»
«Вот я сейчас позвоню Гейгеру», — сказал Андрей зло. «Даст он тебе по мозгам, идиоту».
«Подожди», — бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку. «Что ты в самом деле? Зачем звонить Гейгеру? Что мы вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо.
Я хочу взять себе дело Ван Лихуна».
«Это китайцы, что ли? Дворника?»
«Да».
«Ну, так бы и сказал с самого начала. Нет на него никакого дела. Только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду».
«За что его задержали?»
«Профессию не хочет менять», — сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем. «Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью 112, знаешь?»
«Знаю», — сказал Андрей. «Но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?»
Шумно сопя, Румер отобрал, наконец, у него трубку, положил ее на место, снова полез в стол, в правый ящик. Покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею. Андрей пробежал бумагу глазами.
«Тут не сказано, что он направляется именно к тебе», — объявил он.
«Ну и что?»
«А то, что я его забираю к себе», — сказал Андрей и сунул бумажку в карман. Румер забеспокоился.
«Так он же на меня записан. У дежурного».
«Так вот, позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет».
«Это уж ты сам ему позвони», — сказал Румер важно. «Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони. А мне расписку давай, что забрал».
Через 5 минут все формальности были закончены.